Проснувшись, Надка увидела Альку. Алька стоял, открыв коробку, и удивлялся тому, что она пуста. «Это ты открыла, или они сами повылазили?» — спросил Алька, показывая на коробку. «Это я нечаянно», — созналась Надка. «Я открыла и даже испугалась». «Они не кусаются», — успокоил ее Алька. «Они только прыгают». «И ты очень испугалась?» «Очень испугалась», — к великому удовольствию Альки подтвердила Надка и потащила его в умывальную комнату. «Алька», — спросила Надка, когда, умывшись, вышли они на террасу, — «скажи мне, пожалуйста, что ты за человек?» «Человек?» — удивленно переспросил Алька. «Ну, просто человек. Я да папа». И, серьезно поглядев на нее, он спросил. «А ты что за человек?» «Я тебя узнаю. Это ты с нами в вагоне ехала?» «Алька», — спросила Надка, — «почему это ты да папа? А почему ваша мама не приехала?» «Мамы нет», — ответила Алька. И Надка пожалела о том, что задала этот неосторожный вопрос. «Мамы нет», — повторила Алька. И Надке показалось, что, подозревая ее в чем-то, он посмотрел на нее недоверчиво и почти враждебно. «Алька», — быстро сказала Надка, поднимая его на руки и показывая на море, — «посмотри, какой быстрый большой корабль!» «Это сторожевое судно», — ответил Алька. «Я его еще вчера видел». «Почему сторожевое? Может быть, обыкновенное?» «Это сторожевое, ты не спорь. Так мне папа сказал, а он лучше тебя знает». В этот день готовились к первому лагерному костру, и Надка повела Альку к октябрятам. На лужайке босой пионер Василюк, забравшись на спину согнувшегося Баранкина, учил легонькую и ловкую башкирку Эмине спрыгивать на плечи с развернутым красным флагом. «Ты не так прыгаешь, Эмка!» — терпеливо повторял Василюк. — Ты когда прыгнешь, то стой спокойно, а не дрыгай ногами. Ты дрыгнешь, я колыхнусь, и полетим мы с тобой прямо Баранкину на голову. — Эх ты! Ну и как мне с тобой сговориться? — огорчился он, увидав, что Эмине не понимает его. — Ну ладно, беги. Потом Юлай придет, он уж тебе по-вашему объяснит. Эмине спрыгнула и, заметив Альку, остановилась и с любопытством разглядывала этого маленького, незнакомого ей человека. «Пионер?» — смело спросила она, указывая на его красный галстук. «Пионер!» — ответил Алька и протянул ей цветную картинку с мчавшимся всадником. «Это белый!» Хитро прищуриваясь и указывая пальцем на всадника, попробовал обмануть ее Алька. «Это белый! Это царь!» «Это красный!» — еще хитрее улыбнувшись, ответила Эмине. «Это буденный!» «Это белый!» — настойчиво повторил Алька, указывая на саблю. «Вот сабля!» «Это красный!» — твердо повторила Эмине, указывая на серую папаху. «Вот звезда!» И, рассмеявшись, оба очень довольные, что хорошо поняли друг друга, они в припрыжку понеслись к кустам, откуда доносилось нестройное пение октября. Проводив Альку к октябрятам, Надка повернула к сосновой роще и натолкнулась на звеньевого третьего звена Йоську. В одной руке Йоська тащил что-то длинное, свернутое в трубочку, а в другой — маленький, крепко завязанный узелок. — Ты откуда? Куда? — В клуб бегал быстро и неохотно, — ответил Йоська, подпрыгивая и увертливо пряча узелок за спину. — В клуб за плакатами. Мы сейчас рассказ будем читать о танках. Йоська, — удивилась Надка, — почему же это о танках, когда у тебя сегодня по плану не танки, а памятка пионеру-автодоровцу? Памятку потом. Мы сегодня с купания шли, глядим, 4 танка ползут. Интересно. Я скорее в библиотеку. Давай, думаю, сегодня, пока интересно, будем читать о танках. Ну ладно, Йоська, это хорошо. «А что это ты в узелке за спиной прячешь?» «Это? Это орехи!» — с отчаянием заговорил Йоська, еще нетерпеливее подпрыгивая и отскакивая от Надки. «Это я такую игру придумал. Мне инструктор написал 7 вопросов о танках. Ну вот, кто угадает, а кто не угадает?» Ты хоть скажи, откуда орехи-то взял?» Но тут увертливый Йоська подпрыгнул так высоко, как будто бы камни очень сильно прижгли ему голые пятки, и, замотав головой, не дожидаясь расспросов, он юркнул в кусты. Из-за подготовки к костру перепутались и разорвались все звенья. Певцы ушли в хоровой кружок, гимнасты на спортивную площадку, танцоры в клуб. И, пользуясь этой веселой суматохой, никем не замеченные, двое ребят скрылись потихоньку из лагеря. Добравшись по глухой тропке до развалин маленькой крепости, они вытащили клубок тонкой бичевы и огарок стеариновой свечки. Раздвигая заросли густой душистой полыни, они пробрались к небольшой черной дыре у подножия дряхлой башенки. Ярко жгло полуденное солнце, и от этого пахнувшее сыростью отверстие казалось еще более черным и загадочным. «А что, если у нас бичевы не хватит? Тогда как?» — спросил Владик, привязывая свечку к концу длинной палки. «А что, если вдруг под ногами обрыв? Я, знаешь, только где-то читал такое, что вот-вот идешь подземным ходом, вдруг бац, и летишь ты в пропасть, а внизу в этой пропасти разные гадюки, змеи». «Какие еще змеи?» — переспросил только, поглядывая на сырую черную дыру. «И что ты, Владик, всегда какую-то ерунду придумаешь? То тебе порошком натереться, то тебе змеи. Ты лучше бы свечку покрепче привязал, а то слетит свечка, вот тебе и будут змеи». «А что только?» — обматывая свечку задумчиво, продолжал Владик. «А что, если мы спустимся, вдруг обвалится башня, и останемся мы с тобой запертыми в подземных ходах?» «Я где-то тоже такое читал. Сначала они свечи поели, потом башмаки, потом ремни, а потом, кажется, и друг друга сожрали. Очень интересная книга». «И что ты, Владик, всегда какую-то ерунду читаешь?» Совсем уже унылым голосом спросил только и опять покосился на черную дыру. «Лезем», — оборвал его Владик. «Мало ли что я говорю, это я тебя, дурака, дразню». Он зажег свечу и осторожно спустил ноги на покатый каменистый вход. Только, держа в руках клубок с разматывающейся бичевой, полез вслед за ним. Потихоньку, ощупывая каждый камешек, они прошли метров 5. Здесь ход круто сворачивал направо. Оглянувшись еще раз на просвет, они решительно повернули вправо. Но к своему разочарованию они очутились в небольшом затхлом подвальчике, заваленном мусором и щебнем. Никакого подземного хода не было. «Тоже крепость!» — рассердился только. «А все, Владик, ты! Полезем да полезем! Ну вот тебе и полезли! Идем лучше назад, а то я ногой в какую-то дрянь наступил!» Они выбрались из погреба и, цепляясь за уступы, залезли на поросшую кустами башенку. Отсюда было видно море, огромное и пустынное. Опустившись на траву, ребята притихли и, щурясь от солнца, лежали долго и молча. «Только», — спросил вдруг Владик, и, как всегда, когда он придумывал что-нибудь интересное, глаза его заблестели. «А что только, если бы налетели аэропланы, надвинулись танки, орудия, собрались бы белые со всего света, и разбили бы они Красную армию, и поставили бы они все по-старому, мы бы с тобой тогда как?» «Еще что!» — равнодушно ответил только, который уже привык к странным фантазиям своего товарища. «И разбили бы они Красную армию», — упрямо и дерзко продолжал Владик. «Перевешали бы коммунистов, перекидали бы в тюрьмы комсомольцев, разогнали бы всех пионеров. Тогда бы мы с тобой как?» «Еще что!» — уже с раздражением повторил только потому, что даже он, привыкший к выдумкам Владика, нашел эти слова очень уж оскорбительными и невероятными. «Так бы наши им и поддались. Ты знаешь, какая у нас Красная армия? У нас советская, на весь мир. У нас у самих танки. Глупый ты, дурак. И сам ты все знаешь, а сам нарочно спрашивает. Только покраснел и, презрительно фыркнув, отвернулся от Владика. «Ну и пусть, глупый, пусть знаю», — спокойней продолжал Владик. «Ну а если бы? Тогда бы мы с тобой как?» «Тогда бы и придумали», — вздохнул Толька. «Что там придумывать?» — быстро заговорил Владик. «Ушли бы мы с тобой в горы, в леса, собрали бы отряд и всю жизнь до самой смерти. Нападали бы мы на белых и не изменили, не сдались бы никогда». «Никогда», — повторил он, прищуривая блестящие серые глаза. Это становилось интересным. Только приподнялся на локтях и повернулся к Владику. «Так бы всю жизнь одни и прожили в лесах?» — спросил он, подвигаясь поближе. «Зачем одни? Иногда бы мы с тобой переодевались и пробирались потихоньку в город за приказаниями, потом к рабочим. Ведь всех рабочих они все равно не перевешивают. Кто же тогда работать будет? Сами буржуи, что ли?» Потом, во время восстания, бросились бы все мы к городу, грохнули бы бомбами в полицию, в белогвардейский штаб, в ворота тюрьмы, во дворцы к генералам, к губернаторам. «Смелее, товарищи, пусть грохает!» «Что-то уж очень много грохает», — усомнился только. «Так, пожалуй, и все дома закачаются». «Пусть качаются», — ответил Владик. «Так им и надо». «Тише, Владик!» Зашипел вдруг только и стиснул локоть товарища. «Смотри, Владик, кто это?» Из-за кустов вышел незнакомый чернобородый человек. В руках он держал что-то продолговатое, завернутое в бумагу. По-видимому, он очень торопился. Оглядываясь по сторонам, он постоял некоторое время, не двигаясь, потом уверенно раздвинул кустарники и исчез в черной дыре, из которой еще только совсем недавно выбрались ребятишки. Не позже, чем через 5-6 минут, он вылез обратно и поспешно скрылся в кустах. Озадаченные ребята молча переглянулись, потихоньку соскользнули вниз и, осторожно пригибаясь, выскочили на тропку. Здесь-то и встретили они возвращавшегося от Гитаевича Сергея, который и приказал им передать записку начальнику лагеря. «Ты знаешь, где мой папа?» — спросил Алька перед тем, как лечь спать. «У него случилась какая-то беда. Он сел на коня и уехал в горы». Алька подумал, повертелся под одеялом и неожиданно спросил. «А у тебя, Надка, случалась когда-нибудь беда?» «Нет, не случалось», — не совсем уверенно ответила Надка. «А у тебя, Алька?» «У меня?» — Алька запнулся. «А у меня, Надка, очень-очень большая случалась. Только я тебе про нее не сейчас расскажу». «У него умерла мать», — почему-то подумала Надка. И чтобы он не вспоминал об этом, она села на край кровати и рассказала ему смешную историю о толстой кошке, которую обманул хитрый заяц. «Спи, Алька», — сказала Надка, закончив рассказ. «Уже поздно». Но Альке что-то не спалось. «Ну, расскажи мне сам что-нибудь», — попросила Надка. «Расскажи какую-нибудь историю». «Я не знаю истории», — подумав, ответил Алька. «Я знаю одну сказку, очень хорошая сказка. Только это не такая, не про кошек и не про зайцев. Это военная, смелая сказка». «Расскажи мне, Алька, смелую военную сказку», — попросила Надка, и, потушив свет, она подсела к нему поближе. Тогда, усевшись на подушку, Алька рассказал ей сказку про гордого мальчиша-кибальчиша, про измену, про твердое слово и про неразгаданную военную тайну. Потом он уснул. Но Надка долго еще ворочалась, обдумывая эту странную Алькину сказку. Было уже очень поздно, когда далекий, но сильный гул ворвался в открытое настежь окно, как будто бы ударили в море залпом могучие тяжелые батареи. Надка вздрогнула, но тут же вспомнила, что еще с вечера всех вожатых предупредили, что если ночью в горах будут взрывы, то пусть не пугаются, это так надо. Она быстро прошла в палату. Однако набегавшиеся за день ребята продолжали крепко спать, и только трое или четверо подняли головы, испуганно прислушиваясь к непонятному грохоту. Успокоив их, Надка пошла к себе. Распахнув дверь, она увидела, что, ухватившись за спинку кровати, Алька стоит на подушке и смотрит широко открытыми, но еще сонными глазами. — Что это? — спросил он тревожным полушепотом. — Спи, Алька, спи! — быстро ответила Надка, укладывая его в постель. — Это ничего. Это твой папа поправляет беду. — А, папа! — уже закрывая глаза, с улыбкой повторил Алька и почти тотчас же заснул. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.